Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:07 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. И у нас в гостях наш диетолог, наш врач-гастроэнтеролог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
В ближайший час будем обсуждать тему питания во время поста. Кому можно придерживаться правил питания для поста, кому лучше этого не делать, и вообще как стоит питаться, чтобы потом у вас не было никаких дефицитов, да, и все с вашим здоровьем было в порядке. Наши координаты, друзья, если у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 888 94 8, телеграм говорит МСК-бот. И во второй части нашей программы мы, конечно же, разыграем тарелку здорового питания от Нурии Диановой, поэтому слушайте нас внимательно, никуда не переключайтесь. Нурия, мой первый вопрос. Кому можно и кому все-таки не стоит соблюдать пост? С точки зрения вас, как врача-гастроэнтеролога.
Ну, это очень-очень актуальный вопрос, потому что, с одной стороны, есть научные данные, которые показывают, что различные варианты ограничений в виде религиозных постов, там прям так звучат формировки, причем это, естественно, европейско-американские данные, потому что больше всего науки там делается, статистической обработки, они оказывают положительное влияние на само здоровье физического тела. Потому что если человек изначально страдает, в принципе, любым вариантом расстройств пищевого поведения, причем очень выраженным, и имеет уже лишний вес, связанный с этим, причем разное, это может быть как ограничительное, когда человек уже себя резко ограничивает, так и компульсивное, эмоциогенное и так далее, да, то есть вот эти вот варианты, то получается, что для него, с точки зрения психологии, не физического тела, а психологии, пост может быть сомнительной историей. Вот это сразу такое разделение, потому что помимо кого, то, что мы сейчас с вами перечислим, всякие состояния, болезни, да, люди это проще отслеживают, как галочка, чек-лист какой-то. А я считаю, что над этим выше стоит градация по тому, какой вы в психологии пищевого поведения. И самое простое, что можно сделать, это сейчас в любом поисковике поискать тесты пищевого поведения, которые хотя бы покажут вам степень выраженности. И для вас будет это некий момент, стоит ли вам, идти в принципе, второй вопрос, на который нужно ответить, нужно ли прикрыться. Это к вопросу о том, что вот перестраховаться и попить какие-то дополнительно витаминки, если в голове неспокойно. И третий вопрос, как мне кажется, а вообще, нужно ли жестко соблюдать вот так, как это написано?
Потому что некоторые даже вообще не употребляют еду, пищу в определенные дни.
Сухоедение. Вот, да, если, да, да. Вот вопрос, понимаете, в оригинале пост – это жесткая история. Мое мнение, как врача сейчас – я бы не советовала придерживаться жесткой формы, вот честно скажу. С другой стороны, понимая, что я все время делаю акцент, говорю, что, вы знаете, мне кажется, это одна из возможностей быть добрее к людям и немножко переключить свой фокус внимания на просто количество добрых дел. Ну вот я за это, да, вместо того, чтобы жестить с собой, потому что... Повторюсь, мы можем улучшить физическое тело, но ухудшить психологические наши привычки. И вот это резкое ограничение категорически может потом выскочить, особенно когда будет Пасха, выскочить в какие-то другие неприятные истории.
Может развиться, не знаю, какие-то...
Усугубиться, да, может появиться, наоборот, да, если человек до этого считал, что у него более-менее он балансировал, особенно женщин. Мы все сейчас говорим в плоскости в основном, конечно же, женщин, потому что психология пищевого поведения, она так или иначе, процентов, как мне кажется, я не психолог же, да, классический, где-то на процентов 90 это все про женщин. Вот честно, там можно чуть-чуть иногда где-то что-то отнести мужчинам, ну вот, но в целом это все, все виды расстройств, это женские, в силу особенности эмоционального уровня. Женщины более эмоциональные существа. Mm-hmm. Это наша природа. У нас гормональный фон совершенно другой, вот такой, который скачет. И вот эта вся история про психологию пищевого поведения, про ограничения, про пост. Все под большим вопросом.
По поводу вот ограничений по времени, да, то, что мы говорили. Насколько вообще полезно для организма устраивать себе такие, скажем, ограничения в еде? То есть, например, мы не едим сколько-то дней, может быть, даже суток, часов. Вот насколько это может быть опасно?
Марина, самое интересное, что, вот сейчас такой уникальный период, когда совпало два религиозных поста, мусульманский и православный. Несмотря на то, что, ну, в общем, я как бы в мусульманской вере родилась, скажем так, то я могу сказать, что у меня есть противопоказания, например, к моему посту, потому что есть, например, мигрень. И, кстати говоря, один из серьезных показаний именно не идти как в православный пост, так и в мусульманский. В силу особенностей, вот с точки зрения медицины, мусульманский пост еще более жесткий, потому что он чем-то напоминает нам перевернутое интервальное голодание, да, вот когда мы не в будни, а наоборот в непонятно ночное предвестнике, да, когда уже темно или еще не светло. И это тяжело, это очень тяжело для организма. Здесь я не собираюсь говорить, что прям вот это плохо, просто оцениваю медицинскую составляющую. Если мы говорим про православный и не жесткий вариант, я за то, чтобы мы получили, с одной стороны, выбрали какой-то вариант аскезы. Фактически мы от чего-то, да, ограничиваемся в какой-то, во имя какой-то цели. То причесать, я так говорю, в кавычках, да, облагородить, почистить, любые варианты подходят. Не очень хочется говорить слово детокс вот в этом отношении, но в какой-то смысле, в кавычках, детокс происходит во время вот этого православного поста. Мы можем убрать шелуху, оставив какие-то чистые продукты, и тогда, не уходя в сухоядение, не уходя в какие-то вот эти жесткие моменты, не обязательно пить вино. Там есть никогда,
кстати,
даже разрешается.
По поводу алкоголя. Пищевой устав Великого Поста разрешает не водку и не пиво, а неразбавленное сухое вино. Например, Кагор. Его можно выпить по субботам и воскресеньям, а также на Благовещение в количестве не более 200 миллилитров.
Ну, вот 200 многовато, на мой взгляд. Это уж как гепатолог. Вы знаете, мне кажется, это нужно, это было сделано для того, чтобы как-то снять стресс связанный. Ну, вот недаром же в сухой паёк военных, особенно во время любых войн, всегда входил алкоголь на всех видах, во всех видах войск. Где-то это была водка, где-то это было красное вино и так далее. Просто потому, что маленькие дозы позволяют немножко снизить уровень стресса
напряжение
и тревоги. Да.
Да.
Они не навредят глобально, и там дозы очень смешные, но это всегда давали перед атакой, даже давали небольшое количество алкоголя, чтобы как-то снять...
Снизить градус.
Да, 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 вот в прямом смысле, хотя давали градус, по большому счету.
А вот вы сказали по поводу мигрени, да, Нурия?
Да.
А вот еще есть какие-то, может быть, симптомы, да, как понять, что пора пост прекращать, вот помимо мигрени, какая-то слабость, боли в желудке, какое-то еще недомогание, может сигнализировать о том, что нужно завязывать с этим.
У меня несколько было, значит, случаев, когда приходили, это было даже в прошлом году, как раз под прошлый пост, не рождественский, а именно великий. Рождественский, кстати, мало кто придерживается, потому что он накладывается на новогодние праздники, и на самом деле, ну, очень мало кто способен себя ввести в эти пятинедельные, по-моему, да, ограничения, там чуть покороче. Так вот, у меня было несколько случаев, когда как раз это такие дамы, 50-60 возраст, несколько. И они вот делали просто очень жестко. Они делали как раз приближенно к оригинальному посту, а, на мой взгляд, в период менопаузы, переменопаузы, вот когда уже, в принципе, идет дефицит эстрогенов и набор веса, а мы, повторюсь, по статистике, поста придерживаются чаще женщины. Как более, скажем так, люди, которые склонны больше пытаться работать и контролировать, слушай, слово прям вот с языка, я прям контроль, потом нет, может быть, другое подберу, контролировать вот ситуацию, связанную с неким оздоровлением, понимая, что это полезно. Но как? Девушка пришла ко мне с болями в животе, а оказалось, что у нее дивертикулез кишечника, мы потом просто дошли до этого, да, и она налегала на орехи семена, как один из вариантов, да, а по сути дела ей надо было налегать на бобовые, переваренные, хумус, и тогда бы это, возможно, не привело к обострению.
Термически обработанные.
И она налегала на свежую капусту и квашеную, а вот это грубые волокна, которые приводят к обострению. А дивертикулез есть у всех после 50, ну не то, что у всех, но частота. Это, знаете, сейчас его относят, на самом деле, вот когда я училась, это было что-то такое, знаете, ну вот когда постареешь, у тебя это будет. Вот
а
так относили.
Расслабься, да.
А сейчас, смотри, образ жизни наш современный, это гиподинамия, это малое количество клетчатки в рационе, которое со временем приводит к запору, через запор приводит к возникновению вот этих выпячиваний. И в эти мешочки просто попадают плохо пережеванные орехи, семена, вот эта грубая часть капусты, редис, вот. Это такая грубая, прям вот грубое волокно. То есть цветная капуста, например, не является грубой, а белокочанная является. То есть более такое волокно, которое, ну, такое вот прям балластное.
Жесткое.
Да,
а жесткое. Термически обработанная капуста.
Вот термически легче. Обработанная, без вот этих вот средних фрагментов можно. То есть вот это самая вкусная как раз история. Также в пекинской, например, треугольник вырезается, сердцевина, она считается жесткой, кстати, невкусной за счет вот этих волокон вертикали. А мягкая часть, наоборот, у пекинской очень нежная. И вот ее, например, опять же слово капуста, можно в свежем виде, тонко нарезанной соломкой для людей, у которых есть дивертикулярная болезнь. Поэтому вот мы с ней развели руками, сделали обследование, и она теперь поняла, что если она идет на пост, то она ест только урбичи, пасты из орехов, перемолотые. Или, как в грузинской кухне, есть салат, когда просто овощи, помидоры, вот эта зелень, но посыпанная грецкими орехами, перемолотыми. То есть мы берем кофемолку и перемалываем, если вы хотите, тот же, например, очень, кстати, жесткий миндаль, или, потому что мы его, он один из самых плотных орехов, и так же, как фундук. И мы его вот не можем, надо прям так долго,
нужно
медленно,
ли замачивать эти орехи?
Вдумчиво разжевывать. По большому счету, это будет лучше. Это будет лучше с нескольких позиций. Первое, мы должны с вами, когда купили сырые орехи, желательно их не свежие, так называемые, не жареные, мы должны их обнюхать, чтобы не было запаха плесени. Второй момент, мы должны их помыть. И, ну, вот как раз-таки, это, знаете, как эпидемиологический этап, я бы сказала, безопасности. Его преодолеть сначала. И замачивание, оно не ухудшает. Да, там снизится количество фитиновой кислоты, как система, которая придумана для того, чтобы вот эта новая жизнь ждала благоприятных условий и не прорастала, когда ни попадя. Вот в чем смысл фитиновой кислоты. Это не прям какой-то ужас, да, но есть
от
понятие.
От этого не умирают, да.
Да, но это как антифермент, да, который сдерживает. Так должно быть. У нас у плюса есть минус. И поэтому, когда в благоприятные условия мы с вами... вот я люблю сейчас проращивать арахис. Это для меня такая вкусная тема. Я его замачиваю, а потом смотрю, те, которые проросли, я их забираю и добавляю в салатик. А те, которые не проросли, но разбухли, я их промываю и потом высушиваю в духовке, не жарю на сковородке, как вот, ну, делают люди неправильно. Это быстро. Я вот в духовку, а потом просто сижу.
Полезные вещества сохраняются, да, если мы
это очень вкусно.
Запекаем их в духовке.
Да, температура и замачивание, они действительно снижают вот это количество антиферментных систем,
ну,
фитиновой кислоты.
И с нутом, и с фасолью, да?
Совсем абсолютно. Да. Это касается иногда и даже круп. Но просто крупы не нуждаются глобально вот в этом предварительном замачивании, за исключением иногда рис все-таки в кулинарии замачивают, когда, например, хотят голубцы сделать на какое-то время, чтобы он действительно слегка разбух. Но там замачивают рис, который, как правило, шлифованный, что не есть хорошо.
Не полезный, потому что уже обработанный.
Лучше взять другой сиробур малиновый, его буквально, возможно, небольшое количество времени. Знаете, для чего это нужно? Чтобы он, когда впитал уже в себя влагу рис.
Замочить его?
Да, да. То когда мы будем лепить голубцы, например, да, или фрикадельки, а еще бывает вот эта рецептура, когда тоже рис ходит. Ёжики, да. То, чтобы не было такого, что рис заберет влагу из фарша, и котлетка или вот эта вся история будет сухой, масса начинки, и бывают голубцы реально сухие. Так вот, вот для этого делается. Либо должен быть фарш, когда мы прокручиваем, с добавлением небольшого количества воды, как это делают
люля. Так, но мы все-таки сейчас про пост больше говорим, и как раз вот фарш, мясные изделия, рыбу нельзя, там два раза за весь пост ее можно, но в основном ее нельзя.
А мы, может, еще договорим, кому нельзя дальше?
Да, сейчас молоко, молочные, кисломолочные продукты, сливочное масло, сладости большинство нельзя употреблять, хотя сейчас, мне кажется, рынок работает так, что есть огромное количество всех заменителей и сыров, и сладостей, и так далее. Так вот, кому еще нельзя? И вдогонку, нужно ли анализы сдавать какие-то перед тем, как ты идешь на пост?
Анализы, смотрите, люди, которые знают, что они склонны к, к анемии железнодефицитной, очень такой вопрос дискутабельный, потому что я бы советовала сдать общий анализ крови, железо, ферритин, это в минимальном объеме. Для того, чтобы понять у вас сейчас, на какой стадии нуждаетесь вы в какой-то дополнительной поддержке, конкретно препаратами железа, если вы к этому склонны. Вот я не склонна, я не нуждаюсь, например, гипотетически, я это знаю. Дальше, пройти банально, наверное, если вы впервые особенно поститесь, и вам за 50+, ну, все-таки по всем стандартам положено пройти колоноскопию. Это вот звучит странно, но, слушайте, у вас здоровье-то одно, я все время так говорю.
А для чего нужно проходить колоноскопию?
Чтобы и исключить вот как раз вот эту историю с дивертикулезом. И в целом, видите, здесь можно совместить, как бы, учитывая, что пост идет в преддверии Дня здоровья, в апреле будет День здоровья, когда мы, в принципе, должны вспоминать о том, что нам надо заботиться о своем здоровье регулярно и проходить вот эти обследования. Поэтому я бы советовала проходить колоноскопию и, возможно, гастроскопию. Был у меня случай, когда ко мне пришли две дамы, и они проходили, они просто похожая история, они проходили детокс-марафон, в котором тоже были жесткие ограничения, это похоже на пост. И они ко мне пришли обе с эрозиями в желудке, потому что психологически ограничения для них были сверх нормы, и сработал вот этот момент через повышенный уровень тревоги, произошел именно эрозивно-язвенный дефект. Как это работает в язвенной болезни, да, там голова, помимо хеликобактера, других, там вот наш с вами стресс, наше неумение переживать и быть в напряжении хроническом, и привело у обеих к эрозивному поражению желудка. Прямо они, две подружки, две пошли, вот, понимаете? Поэтому пришлось их снять с этого марафона, сказать, что люди так нельзя. И, естественно, они лечились, заживляли свои эрозии, язвы капельницами и препаратами. Поэтому язвенная болезнь, в стадии обострения. Я бы так сказала. Смотрите, Марин, и всем слушателям, если у вас сейчас, в данный момент, любое заболевание ваше, и оно нестабильно, это уже повод не заходить в пост. Но начать, возможно, изучать, думать, возможно, что-то подчищать, понять какие-то принципы, и, может быть, просто расширить палитру растительных источников белка. Я вижу в посте вот это невероятное, как бы, преимущество. Дальше, если вы, конечно же, лактируете, да, кормите ребенка грудью, даже если на смешанном питании еще не отлучили, если вы, естественно, беременеете или планируете беременность, на мой взгляд, планирование беременности – ответственный шаг. И загонять себя вот в такую историю тоже не стоит.
Возможно, будут развиваться дефициты, да?
Да, мы же вот та история. Да. Потому что не умеючи, неправильно, действительно приходишь дефицитом. Хорошо, все-таки сейчас там рынок изменился, и есть чем заменить аналоги мяса, но по белковой составляющей, чтобы
еще
белок
поговорим.
Был.
Да.
Но вот еще совсем недавно, почему вот для пожилых пост может быть очень таким своеобразным? Хорошо, что в нем преобладание клетчатки в целом вообще, мы ее по всему миру не доедаем, это вот жесткая статистика, но проседает белковая составляющая очень. Поэтому идет нагрузка большая, чтобы получить некую сытость на углеводы. Если, еще раз повторюсь, у вас там, не знаю, скачки глюкозы, то есть вы еще не стабилизировали, вы на этапе подбора терапии сахарного диабета, у вас периодически срывы есть, есть лишний вес, вы постоянно как будто бы в борьбе с лишним весом. Мое мнение, пост не ваше решение вообще. принцип тарелки больше.
Да, я добавлю, что если у вас есть какие-то хронические заболевания, то прежде чем заниматься этими ограничениями, нужно проконсультироваться со своим врачом.
Однозначно. Да. У меня очень много сейчас пациентов в стадии ремиссии. Например, они наблюдаются после онкологии, химиотерапии. И вот мы с ними обсуждаем никакого поста.
Угу.
Я говорю, мы соблюдаем нашу стратегию, мы вот лечимся как положено, потому что ну, нужен здравомыслящий подход. Наверное, просто для тех, кто уже нас слушает и кто уже соблюдает пост, возможно, мы просто чуть-чуть расширим понимание того, что есть, как разнообразить. Вот это основной краеугольный момент. Ограничения равно дефициты. Причем микроэлементы, витамины, ну, так или иначе, белок, так или иначе. А для пожилых снижение уровня белка вообще... Не очень хорошая история, потому что, скажем так, она так или иначе влияет на процессы регенерации, учитывая, что с возрастом все труднее и тяжелее, я бы так сказала. И поэтому, учитывая, что у пожилых людей, у меня была такая дама, у которой были отеки, связанные с тем, что просто малое количество белка. Это называется алиментарное снижение поступления просто белка. И когда мы с ней обсудили, она часто постилась. Она вне постов просто.
И не смотрела за количеством белка, которое она употребляет.
И у нее отеки, связанные просто с недостатком белка.
Нужно сказать, что сердце, понимаете? Сколько белка нужно в день есть? 1,5-2 грамма на килограмм?
Ну, 2 – это много, а 2 – это все-таки для тех, кто действительно...
Спортом много занимается, да.
У кого вот на регулярной основе минимум 3 раза хороший блок от часа, силовые и так далее. Ну, например, это точно не я. То есть у меня нет такой... у меня не то количество. Минимальное сейчас, насколько я помню, 0,48-0,47 грамм на килограмм массы тела. Вот если на меня посчитать 60 килограмм, 0,5 это грубо. То есть минимально по нижней границе мне надо 30 грамм белка. Это вот уж совсем. И парадокс в том, что если пост выстроить по старой схеме, то есть в основном одни углеводы, фрукты, овощи, мы с вами не доберем практически. Потому что в овощах белок есть изолированно. Например, в брокколи 2,2 грамма. Да, считается, что из всех овощей это лидер. В картошке неплохо, по-моему, там 3-3,5. В батате классно тоже, плюс-минус 3,2. А в грибах тоже около 3 грамм, но их добыть очень сложно. Их надо вот термически обрабатывать. Самое интересное еще...
Артишоки.
Вот, не помню, кстати. Каштаны. Не для нас такой несвойственный продукт, но там аж 7,5 грамм.
Горошек.
Зеленый горошек, да. Вот именно который не так вот именно пучит, да, замороженный и так далее. Понятно, что вот лидеры – это бобовые. Не орехи, семена. Там очень много жиров. А именно бобовые.
Шпинат.
Шпинат, безусловно. В нем тоже есть, помимо железа, фолиевой кислоты и марганца, там меди, вот всей такой таблицы для кроветворения. Но он не дает продолжительное чувство сытости, и люди налегают на углеводы. И поэтому так или иначе, как-то мы приходим к тому, что вроде бы мы едим фрукты и овощи, через какой-то момент происходит вздутие, если мы не балансируем.
А вот как балансировать, Нурия, давайте мы с вами поговорим об этом сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва». Напомню, у нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер. Говорим сегодня о питании в пост. Новости на «Говорит Москва», затем вернемся и продолжим.
Мы вас услышали.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. И у нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИД «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о питании в пост, как правильно в него входить, как выходить, что есть и как восполнять дефициты. Если у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». И буквально с минуты на минуту разыграем тарелку здорового питания от Нурии Диановой. Нурия сейчас ее показывает в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Можете ее увидеть, посмотреть, какая она красивая, прекрасная и точно вам пригодится. Нурия, перед тем, как уйти на новости, мы обсуждали с вами такую тему, связанную со сбалансированным рационом. То есть недостаточно есть только крупы, там, да, какие-то каши, картофель, овощи для того, чтобы рацион во время поста был сбалансированным, потому что идет нехватка белка. Вот как сделать так, чтобы рацион был действительно питательным, хорошим, потом не было никаких дефицитов?
Марин, знаешь, какой интересный момент есть, когда мы проходим обучение по биоимпедансметрии, это анализ состава тела, да, у нас в России самый лучший прибор, кстати, в мире, это МИДАС, то нам очень часто, мы проходим клинические случаи, нам показывают так называемые варианты, кейсы. И вот есть один из кейсов, который очень похож на типичного постящегося человека. Это студент. Почему? У студентов мало денег на белок, вот прям реально, и они переедают сложных углеводов. И развивается у них саркопеническое ожирение. Что это такое? Когда по биоимпедансу видно, что мало мышц, в целом мало активного белка и активных клеточной массы. И получается, что и процентное соотношение жира не какое-то критическое, но переваливает. А в целом он, когда все суммирует, что белка мало, а жира много, он вот тут внизу в графе говорит, что кошмар, у вас ожирение, хотя там смотришь, там ну, так слегка округлая девушка.
Да, да.
То есть у нее внутри состава происходит вот эта история. Так вот то, что происходит у студентов с маленькими финансовыми возможностями, да, которые не доедают качественного белка любого животного, растительного, происходит такая же история у постящегося, если он не знает, откуда брать белок. То есть вот в чем не очень хорошее, я бы сказала, следствие. Ты правильно все перечислила? Пытаются насытиться, убрать, снизить чувство тревоги, вот эту вот сытость, чтобы не бегать опять с голодными глазами, что бы засунуть в рот. Вот, потому что белка нету или его мало, и он не дает ту базу, так называемую, вот ту самую, знаешь, если переесть, тяжесть в животе, чтобы, знаешь, почувствовать, что еда там есть, она упала, ты как будто... Ну, вот психологически
комком
спокоен.
Таким, да.
Да, и пошел работать на 3-4 часа, твой мозг всё отличился.
Ты не думаешь о том, что хочешь чем-то перекусить, у тебя нет чувства голода, да, есть чувство насыщения.
Вот, поэтому получается, что мы едим слишком много, пытаемся налегать вот реально на клетчатку, причем почему-то идет какой-то перекос очень сильный, когда я начинаю спрашивать, все почему-то активно начинают именно во время поста, как вот какое-то такое... Как будто, знаете, вот как в советское время, дать стране металл, руды, вот, вот что-то, какой-то подвиг совершить. И все налегают реально, перекос происходит в сторону свежих. Этого делать не надо, потому что во время поста и так будет обилие, ну, потому что есть особо нечего, как думают большинство людей. И вот этот перекос, он очень влияет на наше самочувствие. Да, будет вздутие газообразования. Поэтому я бы советовала во время поста, когда идет хорошая зачистка питания в сторону клетчатки преобладания, то, на мой взгляд, все-таки как минимум 2 приема из 4, ну, 3-4, кто как пытается, да, балансировать, должны быть термообработанными овощами.
Тогда
и
это
даже
будет лучше
яблочки.
Для усвоения.
Да. Сейчас еще есть айва, можно ее запекать. Любой вот этот вот, ну вот мое мнение, что вот я пришла уже с пониманием, что яблоки очень полезны. Это для нас доступные с точки зрения цены. Но как так или иначе, если внимательно проанализировать, оно содержит определенные компоненты, которые тоже вызывают газообразование, если мы едим в свежем виде. И вот попробуй справься с этим. Поэтому рецепт молодильных яблочек, когда мы запекаем с какими-то орешками или потом поливаем пастой, без меда даже можно просто. Это прямо для нас не просто поесть бы. Это сытно, если ореховая паста будет, да, и это будет десерт. И в нормальных приличных ресторанах время поста есть все вот эти вот запеченные груши. Ну, кто на что гораздо, да, там добавляет вот яблочки в разных вариациях и так далее. С соусами, без соусов растительных и так далее. Вот вам история, например. Даже не надо думать, что вот мы с вами запечем яблоки, боже мой, мы витамины не получим. Но вы же можете себе позволить съесть там иногда...
Но это же миф, на самом деле.
Свежую мандариночку где-то, да?
Да?
И мы же говорим о том, что баланс польза и вред вот преобладает, если именно яблоко, как, кстати, самый мощный геропротектор.
Что такое геропротектор?
Геропротектор – это компонент, который по современным научным данным, есть таблица, в яблоке 28 или 29 этих геропротекторов. Он вообще практически лидер и живет, и в смысле произрастает у нас в основном.
А кто
вот
такой геропротектор?
Компонент, который дарит нам молодость и долголетие.
А, я поняла.
То есть он прям влияет на те самые
такой, да?
теломеры, на
которые
то, которые
нам чувствовать себя хорошо.
Чем длиннее теломеры,
да.
тем мы с вами живем дольше, красивее, бодрее, без каких-то плохих заболеваний.
Настало время задать мне каверзный вопрос и разыграть тарелку здорового питания. Внимание, вопрос. Это бобовая культура, прекрасная альтернатива мясу, впервые появившаяся в Индии. Маленькие зеленые бобы овальной формы. Многие воспринимают ее как вариацию фасоли и по привычке называют золотистая фасоль или фасоль азиатская. Нурия, не подсказывайте, я знаю, что знаете ответ. А в Индии из этого постного продукта делают серию блюд под общим названием дал. Из чего делают дал? Друзья, смс-портал плюс 7925-88-88-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Кстати, дал обожаю. Потрясающий густой, наваристый суп, который как раз вот с большим содержанием белка. А, Нурия, вот еще во время поста у нас сейчас появилось огромное количество альтернативных продуктов, начиная от альтернативного молока, который у нас, в принципе, давно существует, и заканчивая, там, не знаю, сыром, веганским пармезаном, не знаю, веганским майонезом, веганской колбасой. Вот по поводу таких продуктов, что можете сказать? Стоит ли им отдавать предпочтение? Ведь они, в принципе, в составе своем из сои, да, а соя, как известно, это тоже продукт с богатым содержанием белка.
Пятерка. Соя и по некоторым параметрам превосходит говядину. Но, конечно же, идеальным считается яйцо и молочный белок, как-то не странно. Угу. Причем именно не молочные продукты, а молочный белок. Да. Это разница большая, потому что молочные жиры не очень. Поэтому вот конкретно мы говорим про белок. Действительно, базис некоторые – это соя. Но там как умудряются производители давать нам более-менее здоровый продукт, даже не более-менее, а прям здоровый, чтобы перекрывать аминокислоты, как раз стремясь компенсировать, да, незаменимые в животных белках разнообразием. Поэтому, как правило, все-таки в большинстве случаев там 2, 3, 4 вида растительного белка на основе сои. Просто потому, что соя очень развита в промышленности, популярна. И я могу так сказать, что я пробовала абсолютно все. Единственное, что у меня пока вот именно чистые веганские сыры, пока классические, именно твердые, пока я не нашла
можно
тот, который мне нравится.
Скажу, разберу точнее состав вместе с вами, Нурия, соевого пармезана, который покупаю и очень люблю в одном популярном магазине. Вот вы просто можете прокомментировать, все ли с ним в порядке. Mm-hmm. Бобы соевые, масло кокосовое, рафинированное, дезодорированное, вода питьевая, крахмал картофельный, загуститель, крахмал кукурузный, модифицированный, крахмал рисовый, дрожжи пищевые неактивные, веганские, мука из кешью, соль пищевая, ароматизатор итальянский, твердый сыр, регулятор кислотности, лимонная кислота, консервант сорбат калия, краситель каротина, бета-каротин.
Ну, вот смотри, консервант здесь адекватный, сорбиновая кислота считается нормальной, не бензойная и не какие-то другие там вещи, это первое, что бросается. Да, конечно, учитывая, что мы привыкли, что сыр содержит в себе всего там 2-3 компонента, да, там соль, закваску и какое-то молоко, то как бы здесь разнообразие гораздо больше. Но мы же говорим об альтернативе. Понятно, что здесь, если мы посмотрим БЖУ, то даже если калорийность будет примерно похожей, то... Здесь есть такой момент. Кокосовое масло вместо молочного насыщенного жира. Это лучше, потому что в кокосовом масле тоже есть насыщенные жиры, но в сравнении с молочными жирами состав чуть лучше. Поэтому плюсик есть. Не сказать, что это идеал. Да? Ну, то есть там не растительное масло, именно жидкое, а именно твердое кокосовое. Но у него состав внутри... Чуть-чуть получше, я бы так сказала. Дальше, если мы сравниваем соевые бобы, это плюс, потому что есть некая белковая составляющая, это всегда хорошо. Дальше, смущает, естественно, но по-другому не получится. Я, например, об этом знаю. Это разнообразие крахмалов. То есть, если мы сравним с вами классический сыр, то в нем углеводов практически нет вообще.
А в этом 30 грамм на 100 грамм.
Да, и это надо четко понимать, что это не стопроцентная альтернатива по БЖУ, например. Например, как у растительного мяса, которое по БЖУ прям одинаково. Ты, если не читать состав сначала, примерно поймёшь, прям похоже.
Это не настоящее.
Единственное, знаешь, вот как раз тоже отличие, что в растительном фарше мясе есть там плюсики, и в мясе классическом нету углеводов. должно быть ноль. Ну, там не предусмотрено. А в растительные все варианты аналогов заменителя мяса, рыбы, птицы кладут пищевые волокна. Mm-hmm. Это по текстуре, по рецептуре нужно, а с другой стороны, это плюс. Получается, что мы едим как будто мясо, заменитель, в котором дополнительно есть пищевые волокна. Вот я к чему. То есть, получается, они его немного приукрасили. Здесь у нас с вами, если 30 грамм углеводов, надо это просто учесть. И надо тогда понимать, что вы тогда не можете себе позволить какой-то такой хороший ломоть хлеба, если вы хотите сделать горячий бутерброд, а к нему добавить сыром овощной салатик. Да, хлебушек должен быть такой скромненький, качественный, цельнозерновой, но скромненький по толщине, например. Потому что,
Потому что в 100 граммах 382 калории в этом сыре.
Ну, это практически, да, как это плюс-минус какой-нибудь жирненький такой хороший mm-hmm. сыр, но, видите, с небольшим перекосом в углеводы.
Ну, всякие колбасы вот эти вот наши.
Колбасы. Вот
паштеты есть, кстати.
Паштеты мне нравятся. Да. Они имеют очень, конечно, яркий вкус. Там такая же история абсолютно. Для того в основном берется какое-то сочетание, угу, смесь белков растительных. Потом есть всегда 1-2 вида жиров, масел на основе кокоса очень часто, потому что оно вкусовые дает ощущения очень приятные. Угу. Повторюсь, оно такое, половину на половину, да, то есть в нем оно лучше, чем насыщенное мясо, чем жиры насыщенные из мяса и молочных продуктов, но оно тоже не идеально. И дальше идет вот эта история про консистенцию. Это эмульгаторы, они должны быть, как правило, сразу скажу, у меня дома есть порошочек, который я делаю в домашнем мороженом, да, mm-hmm. это вот Камеди. Они нормальные, натуральные ингредиенты, то есть бояться прям совсем эмульгаторов не стоит, но вот крахмалы, которые не могут не дать вот эту вот пластичность. По-другому, когда мы пытаемся создать псевдо-мясо, псевдо-колбасу, вот как бы аналоги, мы не добьемся вот этой пластичности. Поэтому крахмалы в данном случае необходимость. Что бы я советовала, как человек, который призывает в целом, ну, внимательнее относиться к продуктам, потому что тогда зачищать все равно свое питание, понимая, что если вы иногда используете такие продукты, в которых есть добавленные крахмалы, да, то исключать какие-то другие непонятные продукты, в которых, ну, например, крахмалы еще кладут тоже, например, в йогурты, в соусы,
это
в
правда.
Кетчупы. Но, в общем, выбирать более
не
там,
нужно
тогда
думать,
чистый
что
состав.
Когда еда у вас растительная, она автоматически становится полезной, низкокалорийной, и вы от нее начинаете
читать
худеть.
Надо
читать
этикетку,
состав, понимать, что калорий
чем
в ней тоже
меньше,
много. Вот я нашла растительную колбасу, в ней вода, масло подсолнечное, рафинированное, крахмал
хорошо,
кукурузный, гороховый белок, цитрусовая клетчатка, соль, сахар, ароматизатор, мясная нота, специи, концентрат, сок, редьки, загустители, конжак, каковая мука,
это
карагина,
вот конжак, это эмульгатор ксанат, натурального происхождения.
Память, круто, простите, антиокислитель, пищевые волокна. В общем, ничего страшного здесь нет, да?
Ну да, ну антиокислитель, я думаю, что там его не какое-то бешеное uh-huh. количество, потому что у таких тоже короткий срок обычно вот прям использования, uh-huh. Потому что, видите, ингредиентный состав. Я такое ела, иногда покупаю, делаю хот-доги веганские.
Да, и ничего страшного с вами не произошло.
С цельнозерновым нашла такие батончики, режу, и получается, как будто вот реально хот-дог, mm-hmm. но не белый хлеб, а вот, mm-hmm. соответственно, с темным хлебом.
Но, Рия, а что у нас с веганской молочкой? Сейчас я найду какой-нибудь йогурт и вам зачитаю состав, а вы пока можете рассказать, как вообще к ней относитесь.
Смотрите, для того, чтобы... Я неплохо отношусь, mm-hmm. могу сказать, что я для себя нашла. Сейчас перешла практически. Я стараюсь минимизировать количество вот именно молока в моей конкретно жизни, но я от него полностью не отказываюсь, потому что есть непереносимость, и вот она прям строго mm-hmm. от количества зависит. Получается, что я нашла, который мне больше всего нравится, состав такой. Нут, ячмень, вода и кокосовое масло. Uh-huh. Или, да, по-моему, кокосовое масло в конце там. То есть вот именно называется он как кокосовый как раз напиток. Вот это мой сейчас самый любимый. Он сладкий, но при этом не содержит сахара. Нут – это источник белка. Ячмень дает специфический такой вот привкус, тоже вид белка, да, клетчатку, волокна. Меня вот такой вот продукт сейчас заворожил. Цвет имеет такой интересный, насыщенный, бежевый, я бы сказала, uh-huh. прекрасно взбивается в капучинаторе, что для меня очень важно иметь пенку на своем латте.
Я вас прекрасно понимаю.
Я пью цикорий с такой пенкой.
Обладатель капучинатора. Всем советую. Да.
Ну да, это к вопросу о том, что вот если вот... кстати, я хочу отметить, я вот не видела Марину месяц, да? Поздравляю с прошедшим днем рождения. Спасибо. Она прекрасно выглядит. Вот, понимаете, мы тут же не просто как-то разглагольствуем, да, а стараемся все, о чем мы говорим, как-то пропускать через
жизни.
Себя и транслировать вам в том числе личный индивидуальный опыт. Степень доказательности самая низкая в доказательной медицине. Это, но, тем не менее, опыт у нас разнообразный, потому что мы интересуемся ЗОЖем. Напомню, что Марина по образованию дополнительным нутрициолог.
И кто я только еще не по этому
поэтому вопрос такой, что очень актуальный. Изучайте этикетку, я всегда говорю, голосуйте своим рублем. Рынок развивается, он активен будет и растет. Я была на бизнес-форуме, я знаю, что рынок альтернативных продуктов, он растет. Просто надо читать, изучать, выбирать тот состав, который максимально простой, насколько это возможно, максимально питательный. Питательный,
да.
Потому что мы хотим с вами научиться получать из еды не просто калории, вот как мы будем делать пост на одних углеводах, мы получим калории, и тогда оздоровительный эффект и некое относительно небольшое снижение веса во время поста не получится. Или же мы потеряем мышцы, кстати говоря, да, вот, потому что не будет притока белка. Но я бы советовала все-таки включать в свой рацион любые растительные вот эти вот альтернативы, потому что мы можем все то же самое делать, мы можем делать... Например, тот же борщ, но просто туда, или суп какой-то овощной, и туда засунуть фрикадельки. Кстати, 9 марта был день фрикаделек. Я к тому, что...
Мимо нас прошел,
да. Но и это растительные фрикадельки, и это очень вкусно. Ну вот, варианты есть. Кто-то сейчас может сказать, ну а как же про ограничения? Вы знаете, вот повторюсь. Мне кажется, надо, наверное, очищать мысли,
не
делать добрые дела.
На еде.
Да, и это некий для нас повод. Задуматься о своем здоровье, начать вот как бы где-то ограничиться на время, потом, возможно, какие-то часть вот этих растительных новшеств оставить свой рацион после поста. Вот смысл не в том, чтобы, знаете, как вот 7 недель себя изнурять, потом прямо такое изобилие в виде Пасхи, возможно, встреча с врачами
дней, да.
через обострение
да,
заболевания, да. а потом опять привычная жизнь. Это как раз
Почили.
Вот история про РПП.
Да.
Нет, задача во время поста попробовать что-то новенькое, вытащить это в свою ежедневную рутину, как это сейчас модно говорить, на постоянной основе. Я сейчас в неделю по 3-4 пачки хумуса съедаю. Ну, просто я периодически его сама готовлю, но периодически.
Я помню, что вы любите.
Да, и вот я к вопросу о том, что это уникальный продукт, готовый, либо вы сами готовите. Почему? Потому что там бобовые, которые в такой форме, они перемолоты, они обогащены кальцием, там тахина. К вопросу о том, что мы убираем молочную составляющую всю, а получаем кальций из других источников.
По поводу нута, я знаю очень классный рецепт, когда вместо основы для пиццы вы делаете основу из нута. То есть вы просто перемалываете вареный нут, добавляете туда чуть побольше воды, может быть, перемолотый помидор, чтобы чуть помягче ваше тесто было.
Можно ложечку масла любого растительного,
да,
чтобы
оно
пластичное. И
раскатывайте на пергаменте как основу для пиццы. Много белка, мало углеводов и очень полезно. Тем временем я нашла десерт на кокосовой основе с семенами чиа. В составе кокосовая основа, фруктоза, семена чиа, вода питьевая, тапиоковый крахмал, экстракт ванили. И орехи, и сельдерей может еще содержаться.
Ну, как претензия только к фруктозе.
Зачем добавлять фруктозу, да?
Вообще непонятно. Вообще непонятно. Ну, как бы... Ох, ну вот, потому что это, ну, это сейчас признано, да, что именно добавленная в качестве сахзама это не норма. Это, ну,
если
это
у вас
плохо.
Не сахарный диабет.
Ну, сомнительно, потому что, по большому счету, все-таки это маски сахара. И, но фруктоза, например, из фруктов в умеренном количестве, это нормально. Ну, вот, вот понимаете, и именно ключевое, да, что у нас с вами, кстати говоря, если успеваем, сейчас хотелось бы намекнуть сразу, вот, а как же пытаться выходить пост и не стрессовать, потому что вот эти вот ограничения, особенно мы касаемся женщин, я призываю обратить внимание на сочетание того, что вот, например, сейчас у меня, кроме тыквенного урбича, еще влез такой продукт, как арахисовая паста.
Мне Но было нужно быть неосторожным. Да,
она такая же калорийная, кстати, как тыквенный урбеч.
Да, они все примерно в
одной весовой
категории.
Да, потому что это орехобобовый,
но зато
арахис.
Они хорошо насыщают и держат это насыщение долгое время.
2 чайные ложки.
Да, не больше.
Один банан, чашка вот чая или кофе на альтернативном пеночном молочке.
Идеально.
И вот у вас есть один полезный, кайфовый, сладкий перекус. И он в теме поста. И если вы его потом вынесете вообще в вашу рутину, вы поймете, что, боже мой, я вчера давала интервью по поводу арахиса. Вышла большая статья. Очень советую обратить внимание, если у вас все хорошо, ну, в плане вот аллергии, то включите его в свой рацион как источник белка. Так вот, там есть еще ресвератрол, сразу скажу. То есть мы омолодимся.
Я должна еще победителя успеть назвать.
И,
поэтому очень коротенько про арахис.
Я пока давала интервью, я придумала новый рецепт, заменитель Сникерса. И я такая, боже, все, я теперь должна приготовить. И я такая говорю корреспонденту, я говорю, все, сделаю, пришлю фото, чтобы вас соблазнить. Ну, то есть показать, как это может быть вкусно.
Арахис очень хорошо, мне кажется, добавлять как белковые составляющие каких-нибудь салатов, так же, как и другие семечки.
Пророщенные особенно.
Да,
в зелёные
салаты.
А китайцы, знаешь, что делают? Они замочены, кидают во все вот эти воковые блюда.
А что вы можете смешанные. По поводу вот сушеной манго, спрашивает Сергей, я еще добавлю, вот сухофрукты, их же можно, да, есть во время поста, заменяем сладкое.
Да, с манго целая проблема, Сергей, вам придется напрячься и найти достойного производителя. Манго дорого, честно скажу, даже я не всегда покупаю.
Сушеные.
Я предпочитаю черный изюм как более полезный продукт, чем даже манго. Кстати, советую обратить внимание на вот Среднюю Азию. Ну, честно, черный изюм, курага страшненькая, это прямо...
Все сморщит. Чернослив, чем страшнее,
это лучше даже, чем манго.
Да.
Почему? В манго, если мы возьмем 10 производителей, только у 9 есть сернистый ангидрит. Я категорически против этой добавки. Избегайте, это сульфатный консервант, да, то есть, который очень вредный, очень аллергенный и канцерогенный. И чем меньше его в нашем рационе, а, к сожалению,
он
вот
всегда
в манго...
указан в составе на этикетке? Или ему производитель недобросовестный?
Я делала рейд. Так вот, вот то, что сейчас пришло к нам с Китая, в большинстве случаев содержит.
То есть
я
лучше
вычитываю.
Китай не выбирать.
Читаем этикеточку. А если там стрёмно написано, например, на китайском, и нет этикетки приклеенной, вот мое мнение,
лучше
ну как
покупать.
Можно покупать?
И чтобы
это сахара... же дорого.
И чтобы сахара не было в составе обязательно.
Кстати,
Сергей, купите лучше свежий манго.
Марина, я удивилась, но был производитель, который пишет манго, сахар и сернистый ангидрит. Я говорю, да ладно.
А многие на это не обратят внимания. Кстати, дал делают, знаете, из чего, Нурия?
Да.
Из Маша. И первым на этот вопрос правильно ответила Маша. Номер телефона у нее заканчивается на 54. Мария, мы вас поздравляем. Тарелка здорового питания от Нурии Диановой ваша. А время нашего эфира совершенно незаметно закончилось.
Можно еще скажу? Обязательно смотрите, помимо хумуса, смотрите, ты когда сказала про дал, я такая думаю, я должна это сказать.
Да.
Сейчас вырос рынок готовых бобовых супов. Обратите внимание,
смеси
там, где круп,
в магазинах.
Такая
покупайте
вкуснятина.
Смело.
И у меня подростки готовят.
Восполняйте.
Да.
Друзья, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИД «Здоровое питание». Нурия, большое вам спасибо. Как всегда, очень познавательно.
Поститесь на здоровье.
Да. С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».